Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер еще раз.
Меня зовут Игорь Цуканов, и сегодня у нас в гостях Наталья Инина, психолог христианский, руководитель направление прикладной психологии научно-практического института психологии и личности при Московской школе христианской психологии, преподаватель МГУ Российского православного института Иоанна Богослова, автор многих книг о христианской психологии. Добрый вечер еще раз.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья.
Наталья Владимировна, знаете, когда с вами общаешься, кажется, что вот вы все изучили, вы уже все знаете, у вас совершенно нет никаких проблем, и, в общем-то, вы совершенно здоровый с психологической точки зрения человек. И здесь напрашивается вопрос, есть ли у вас духовник, и какую роль выполняет духовник в здоровых отношениях духовного отца и духовного чада?
Ой, Кир, вы мне такие добрые слова сказали. Я думаю, неужели это про меня?
Совершенно объективно, мне кажется.
Ну, я скажу так, я как бы иду к этому, естественно, как мы все движемся вот к этому здоровому состоянию. Совершенно не значит, что я не испытываю каких-то трудностей, кризисов, трудных периодов.
Но это не исключает здоровье.
Нет, конечно. Угу. Как сказал вот мой учитель профессор Братц, он сказал, что психолог имеет право на несчастье, но он не имеет права быть невротиком. То есть он должен как-то осознавать, что с ним происходит. И от этого тезиса как раз можно перейти к тому, в общем, какие отношения с духовником, конечно, у меня есть духовник, строится. Естественно, не строятся формальные отношения. Я не иду к нему, вот знаете, с перечислением бесконечным, то не сделала, сё не сделала, не прочитала, там, съела в пост не то. И у меня даже был такой опыт замечательный, я его никогда не забуду. Я к нему прихожу и говорю, вы знаете, я просто я не хочу больше оскорблять Божьи уши вот перечислением бесконечных каких-то вот этих мелочей, чего-то там в моей несовершенной жизни. Мне просто хочется сказать спасибо Господи вообще за всю эту жизнь, за все ее вверх, взлеты, падения. Вот такое у меня было абсолютно потрясающе глубокое, открытое, экзистенциальное какое-то состояние. Вот я ему как-то это вывалила, он посмотрел на меня и сказал, я тебя поздравляю, это посещение. Боже, лет на 20 тебе хватит. Я говорю, почему? Что только через 20 лет я испытаю то же самое? Он засмеялся, сказал, ну, ты же понимаешь, что такие состояния – это подарок. Это как любой подарок вот такой с небес, он не может быть частым, иначе мы избалуемся и решим, что мы такие.
Это очень важная мысль.
Да.
То есть, когда ты испытал какой-то серьезный прорыв, ты должен его запомнить,
да,
и потом опираться на него,
да,
как на как некий,
да,
оплот.
Да.
Удивительно.
Я, так сказать, на самом деле использую этот прием в психологической работе, когда клиента, например, мотает, у него склонность к депрессиям, склонность к таким унылым состояниям. Я всегда говорю, что вот давайте ухватим ваше состояние, когда вы в бодром, сильном, таком позитивном, воздушном, крепком, радостном состоянии. Напишите себе письмо вот в ту себя унылую, в какую-то меланхоличную. Напишите себе какое-то письмо, и когда вы провалитесь, почитайте эти строки. Это очень помогает.
Для женщин особенно, мне кажется, это актуально.
Если бы только человек на верху своего как бы состояния мог помнить, как это бывает, когда...
Внизу.
Внизу, да, не всегда.
Ну, вот здесь как раз психология нужна, потому что мы тренируем некую рефлексию. То есть мы как бы тренируем такой навык, который, в общем-то, у нас не врождён. Мы немножко учимся наблюдать за собой, как бы быть и в себе, и чуть-чуть со стороны. И вот это действительно очень важный такой навык, который позволяет нам уловить это состояние. Я никогда не забуду, как моя клиентка, у которой было тяжелое биполярное расстройство, а это психическое заболевание, не психологическое. Я вела ее вместе с психиатром. Она меня просто потрясла в результате вот нашей совместной на троих работы. Она сказала буквально следующее: человек с психическим заболеванием. Вы знаете, я вот пока сейчас в мании, я должна себе создать некоторые прецеденты фактические, да, вот реальные, того, что я сделала и смогла. Я их зафиксирую, и когда я упаду в депрессию, у меня будет как бы козырь для себя той.
Мания – это для наших радиослушателей подъем.
Подъем, да, это такое возбужденное состояние, когда у тебя есть чувство, что ты все можешь. Это действительно психическое, так сказать, состояние, а вовсе не психологическое, но насколько была ее рефлексия блистательной уже, что она могла вот так думать о себе. И это действительно ей помогало, когда она падала в это чудовищное депрессивное состояние, в котором есть мысли о суициде, что ты никчемный, что ты вообще ничего не стоишь. Гоголь, вспоминайте его, что Бог тебя оставил, забыл. И вот тут она как бы себе россыпь своих достижений, ну, как-то раскидывала перед глазами, да, вот внутренним взором. И это ее подбадривало. И она понимала, что это пройдет, это конечно.
Наталья Владимировна, вот как вы считаете, опираясь на ваш психологический опыт и опыт жизни в церкви как христианки, опыт общения со священнослужителями, вообще с разного рода людьми, интересными, образованными, творческими, подкованными из духовной и из психологической точки зрения, как вы думаете, почему Бог посылает людям подобного рода расстройства? Когда человек оказывается в каких-то состояниях на грани, когда ему кажется, что Бог его не слышит, что он далеко, что он тут кричит в закрытой комнате без дверей и окон. Зачем нужно это, на ваш сугубый взгляд?
Ну, это такая пронзительная тема, что я вот здесь как бы рискну все-таки опереться на личный опыт. У меня был такой период. Я очень тяжело и сильно, и серьезно болела. И вот ситуация была довольно часто на грани жизни и смерти. У меня были проблемы с дыханием. Проблемы с дыханием – это серьезно. И ты как бы все время, так сказать, живешь так, что у тебя смерть за плечом, дышит тебе в затылок, потому что, ну, стоит начать задыхаться, и уже никто тебе не поможет, там, минута-две, и все. И это было невероятно изнурительно, мучительно. Больницы, операции, никто не понимал, какой диагноз. То есть это было отчаяние. Это было отчаяние, я была уже человеком верующим, и я много молилась, я очень, так сказать, тогда как-то интенсивно была в храме, да, все праздники. То есть понятно, что когда мы на пике страданий, мы очень близко к Богу, на самом деле, подходим. И тогда, я помню, у меня был такой момент полного отчаяния. И я молилась так совершенно своими словами же, ничего не используя, так сказать, из того, что дано нам традиции церковной. Я просто буквально кричала ему, что я вот так больше не могу. Я знаю, я верю, вернее, что в том, что сейчас происходит, есть глубокий смысл, но я его не знаю. И тогда у меня просто выскочило это понятие «отсроченный смысл». Вот что-то должно мне через какое-то время открыть, зачем все это было со мной. И я ей сказала, что вот если тебе моя жизнь нужна, ты ее, пожалуйста, бери в руки. Если нет, то давай-ка закончим. Давай как бы договоримся и закончим. И с этого момента моя жизнь абсолютно повернулась. Абсолютно.
И то есть вы дошли до какого-то принятия.
Да, абсолютно. И вот это, как бы, мне кажется, вот мы говорим: ой, Господи, будь со мной. Ну, вы знаете, это серьезно, чтобы он был с тобой. Мы действительно должны сделать такой шаг, сказать: моя жизнь твоя. Вот я тебе отдаю, я готов это сделать. И вот там происходит чудо, действительно чудо какого-то преображения. И для меня это ключевая точка, да, полный, принципиальный, качественный, мощный поворот в судьбе.
Что такое сказать человеку: «моя жизнь твоя», когда у тебя, например, дети, когда есть…
У меня был ребенок, я была мамой.
Вот, вот, то есть цена этих слов, она необычайно высока, это не просто какие-то эмоции и порыв.
Нет, это глубиннейший такой, понимаете, крик из буквально вот из глубины твоей души. И когда я уже, так сказать, вот Бог меня как-то развернул, ну, в общем, наверное, это испытание, такое испытание, ну, какой-то нашей личности, выбора нашего, куда мы поворачиваем.
Доверие нашего
доверие,
Богу.
Доверие, веры подлинной, да, потому что вера – это ведь, как говорил красиво Киркегор, прыжок над бездной. И я, когда вот села в кресло терапевта, я поняла, для чего все это было нужно. Потому что приходят, когда люди с проблемами смерти, какие-то эти жутких испытаний. Тебе же нужно с ними в это войти, да? Ты же должен с ними об этом говорить неформально, не светски, не, так сказать, вот, понимаете, из-за стекла. Ты должен быть с этим человеком, иначе ты никогда в жизни ему не поможешь. И вот этот вот опыт, он стоит как огромная опора для меня, потому что я понимаю, что он чувствует этот человек.
Вы там были,
да,
тоже.
Да, я там была, да.
Наталья Владимировна, вот с такими вопросами люди приходят к психологу, ну и приходят к священнику. Не люблю я вопросы про грани, да, но все-таки спрошу, вот как понять, ну как не спутать, да, вот с чем идти к психологу, а с чем к священнику? И как психологу, ну как бы удержаться от того, чтобы начать, ну как бы руководить человеком в каком-то духовном смысле? Это же тоже неправильно,
да, конечно,
наверное.
Конечно. Огромное спасибо. Мне кажется, это очень важный вопрос. И он такой, знаете, в высшей степени актуальный, потому что я вижу сейчас, что психологи немножко, так сказать, залезают на территорию священника, да, а священники, не понимая, как бы, как им работать, возможно, в психологическом плане с собой, уходят в психологию, что тоже, на мой взгляд, абсолютно неверно. Вот я когда-то для себя очень четко вот эту метафору, я думаю, что она будет абсолютно понятна нашим слушателям, выработала. Вот мы можем представить себе гору, ну, это идея восхождения, и на горе стоит священник. И вот с этой горы он смотрит. Это не значит, что он личностно уже на горе, но он священник, он рукоположен, да, у него есть вот эта некая совершенно особая благодать вести людей. И он сверху и так, левее, ребята, вот тут правее, там, там камнепады, там, ребята, вот не туда идете, давайте вот, так сказать, правильнее, да, и вот как бы, и вот он ведет их сверху. Психолог, он болтается под горой все время. Это не значит, что он на гору не ходил. Ну, просто его задача бегать тут у подножия и говорить: так, подожди, подожди, ты хочешь в гору. Посмотри, у тебя шлепанцы, у тебя нет рюкзака, у тебя легкая одежда.
Инструктор такой.
Да, да, он такой, как бы подготавливающий. Говорит, давайте побегаем. У вас очень плохие мышцы, вы не доберетесь, вы пойдете с первого там, какого-нибудь поворота. И вообще, вы, так сказать, не дойдете, потому что вы там оголодаете, у вас ничего с собой нет. То есть он готовит. Он расчищает вот эти психологические завалы, он как бы ставит вот эту способность рефлексировать, да, понимать себя, слышать себя, чувствовать себя. Он помогает преодолеть травмы. Между прочим, отдельная тема травм, потому что именно с этой темой приходят священники, матушки, монахи и монахини. У меня есть, так сказать, опыт работы вот со всем этим. Так сказать, вот
контингент.
Хотел слово совершенно здесь не подходит. Я пытаюсь понять, какой еще синоним есть слово контингент. Вот, так и не нашла. Вот это действительно так. И видно, насколько они рвутся, как бы, знаете, вот вверх прям взлетают, когда травма уходит. Когда мы можем ее проработать. То есть такое ощущение, что вот такая дорога духовная, она протоптана, она как бы вот это вот восхождение осуществлено. Гигантский камень травмы, он тащит их вниз. И это же тоже очень важно проработать. А как не психологически с этим справиться? Да, безусловно, мы говорим: «Господи, помоги». Но образ и подобие Божие не случайно нам даны. Образ все-таки для этого нужна одна воля Божья, а подобие – это две воли – Бога и человека. Значит, наши усилия важны очень, потому что это наше личностное развитие, это личностный рост. Поэтому мы просим Бога помочь, но мы делаем что-то, должны делать. Поэтому мне кажется, что психолог как раз помогает вот убрать эти завалы на дороге духовного развития. А священник как раз берет тогда и ведет. И абсолютно неравная позиция. Психолог ниже уровнем, нежели священник. Он помощник священника. Потому что душа ниже духа. Она как бы вот некий наш инструмент.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами христианский психолог Наталья Владимировна Инина, руководитель направления прикладной психологии научно-практического института при Московской школе христианской психологии, сотрудник и преподаватель факультета МГУ и Российского православного университета апостола Иоанна Богослова. С вами мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Опять получилось очень длинно, уважаемые радиослушатели, прошу прощения, но никак. Очень хочется представить поподробнее нашу замечательную гостью сегодня.
Наталья Владимировна, вот вы много книжек написали о детстве, о психологии детства, о психологии взросления. Ну, я, во-первых, хотел спросить, почему вас эта тема так интересовала? Это связано с вашими вот детскими какими-то переживаниями или, ну, с чем-то еще? И вот у меня в целом ощущение, что у нас все общество, оно несколько такое инфантильное, то есть мы все позже и позже все взрослеем. И вот то, что вы писали о детстве, можно ли это как-то применить и к в разговоре об обществе в целом? Вот, или это такой перенос некорректен был бы?
Спасибо. Вы знаете, абсолютно, мне кажется, корректен, и он на самом деле используется и в философии, и в психологии уже давно. Вот это некоторое соотнесение как бы возраста человека и некоторой динамической линии развития общества, да, так сказать, есть детство общества, да, есть подростковые какие-то этапы общества. И мне как раз кажется, что и это можно даже как бы отнести тему детства и взросления и к христианству. И прежде всего, потому что сказано ведь «будьте как дети», да, то есть не будьте детьми, но сохраните в себе это детское, так сказать, это чудо детства, это открытость, но будьте взрослыми, потому что если мы просто возьмем заповедь блаженства, извините меня, да, какой тут ребенок, это же только взрослый может вообще выдерживать и пытаться осмыслять. То есть нас Господь призывает все-таки к некой зрелости, некой такой ответственной, свободной, серьезной личностной позиции в жизни. И вот всякие страдания, так сказать, ведь тоже может выдерживать взрослый, а ребенок нет. И поэтому, да, интерес абсолютно обоюдоострый. С одной стороны, мне безумно жалко детей, потому что я вижу уже многие годы, там лет 20 я консультирую довольно помногу, насколько порой невольно, не желая причинить ребенку вред, родители таки наносят ему травмы, потому что просто не знают, как себя вести. Мало того, они сами немножко отравлены этим ядом, вот такого порой равнодушного, порой требовательного, порой обесценивающего воспитания. И такая вот дурная бесконечность, как бы из рук в руки, поколение в поколение мы передаем друг другу эти совершенно дисфункциональные какие-то нечеловеческие формы воспитания. И это попытка защитить детей, так сказать, донести до взрослых все-таки, как вообще было бы хорошо и правильно воспитывать и относиться к ребенку. И видеть ребенка не как какого-то недоделанного, понимаете, человечка, которого надо докрутить и довертеть, а как чудо, как невероятную какую-то потенцию Богом данную, в котором такая красота, вот, которую надо развернуть, просто развернуть, как росток, так сказать, дать ему вырасти, не пытаться из этого на росток накладывать времена неудобоносимые. А с другой стороны, конечно, это проблема инфантильности. Действительно, вы абсолютно правы, я полностью соглашусь с этой идеей. И, надо сказать, это вообще тема тем, потому что, я помню, у Юнга прочитала фразу: «Во взрослом застрял ребенок, вечный ребенок, нечто бесконечно становящееся, никак не могущее встать». То есть, если мы посмотрим, просто отходя как бы от всяких умных разговоров в мир, да, через окошко, там, машины, квартиры, на людей и на себя, собственно, мы увидим, что мы падаем в ребенка мгновенно. Какой-нибудь взрослый человек, там, лет 40, 50, 60, вдруг начинает вести себя как дурной подросток. Там, понимаете, эгоцентрично, требовательно, совершенно непродуманно, неидеологично. То есть это все у нас как бы перед глазами разворачивается. И вот как бы этот метод, который, собственно, я, ну, сказать, как-то развивала, и такой уже получился авторский действительно метод, он ведь про взросление. это метод работы с внутренним ребенком для того, чтобы детство исцелить и чтобы оно не фонило. Да, как бы немножко дожить это свое детство, закрыть всякие травмы, недостачи, пустоты, тоску, там, брошенного ребенка где-нибудь у бабушки на пару лет, пока мама, так сказать, с малышом, ну и так далее. Вот все это дожить, долечить, чтобы она не фонила. И тогда мы можем стать взрослыми людьми. И это действительно совершенно другая, ну, как бы жизнь, это другое качество жизни, когда ты, ну, можешь выдерживать какую-то взрослую жизнь, можешь ту самую реальность видеть более мужественно.
Наталья Владимировна, а да. Насколько это универсально и применимо для всех, копаться в собственном детстве, когда ты уже закрепился, когда уже сросся с травмами, рука неправильно срослась, и получается, ее заново нужно сломать и правильно поставить. Это ведь для некоторых людей может быть просто, ну, неудобоносимые бремена.
Ну, это уже зависит от, во-первых, как бы ситуации, в которой находится человек. Если он вполне себе справляется с жизнью, с этим переломом, и слава богу. Но ведь огромное количество людей не справляется с жизнью, да, с этим переломом. У них начинается дикий психосоматический
расстройство.
То есть ему
все равно надо пройти эту боль, чтобы уже дальше к здоровью идти.
Потому что, понимаете, ведь люди же приходят там с какими-то паническими атаками, с каким-то жутким тревожным расстройством.
Но тревога – это вообще болезнь века, да,
да. Да. То есть им просто невозможно жить. Вот в этой ситуации, конечно, надо что-то делать.
Хотела спросить, у нас тема христианина общества, и в сегодняшнем часе мы говорим о вашем пути в светском обществе как христианки. Наталья Владимировна, вы наверняка можете определить и разделить сферу чувств, да, и сферу духа, ну, хотя бы нащупать ее. Что такое вера для вас в здоровом смысле этого слова? Ведь люди атеистического склада ума, я иногда задаю этот вопрос на программе, они упрекают нас в том, что мы принимаем за истину то, что продуцируется мозгом. Mm-hmm. Безусловно, это не так. Мне кажется, что мозг никогда не сможет, да, отобразить глубокие духовные переживания, и всё же тут есть огромная разница. Но как бы вы ответили на этот вопрос? Где мозг, эмоции, чувства, гормональные какие-то перепады и соединения нейронные, а где действительно духовное сердце, в котором мы встречаемся один на один с Богом?
И тогда и с друг другом, да, как раз, да.
Конечно, одно без другого, да, невозможно, да.
Большое спасибо, Кира, очень глубокие вопросы, серьезные на самом деле. Ну, вот дело в том, что если мы посмотрим немножко через призму культурно-исторического подхода, такой был великолепный психолог Лев Семенович Выгодский, и вот, так сказать, этот великолепный взгляд культурно-исторический, в котором человек формируется в логике системы, в которой он живет, и она очень сильно влияет на него, то на самом деле мы живем в эпоху как бы гимна разуму. У нас, так сказать, как бы главный орган – это мозг, понимаете? Даже сейчас прелестное, так сказать, это нововведение психологии, эмоциональный интеллект, да, даже эмоции мы засунули в интеллект, и чувства мы объясняем через рацию. То есть мы начинаем препарировать интеллектуально вот эту потрясающую глубокую сферу чувств и переживаний. А раньше это называлось эмоциональная интуиция. То есть, или, вернее, прошу прощения, интеллектуальная интуиция. То есть, наоборот, в традиции, да, на самом деле, мозг опускался в сердце, и вот как красиво сказано про святых отцов, да, мудрость – это разум, опущенный в сердце, да, как раз центр-то не мозг, а сердце наше, или глубина души, мы можем сказать. И вера, она ведь живет не в мозгу. Мы можем осознавать веру, но вера в наше сердце, в глубине нас, она иррациональна. То есть мы верим тогда, когда мы ничего не можем, в общем-то, объяснить. У нас нет аргументов ментальных, интеллектуальных. Вера, она как бы летит над аргументами. И вера делает человека открытым, разомкнутым. А это опасно. И это, вообще говоря, ну, такой мужественный шаг – верить. Я очень люблю этот образ. Вера как моста, перекинутого через какую-то бездну. И мы знаем только о той опоре, которая тут. Вот мы ее видим. А про ту-то опору, дальнюю, мы ничего не знаем. У нас нет никаких гарантий. И мы идем по мосту, веря в то, что там опора есть. То есть это огромный риск.
По воде идем.
По воде, конечно. И в этом плане наша как бы рациональная, вот эта вот культура, эта матрица рациональная, которая с эпохи просвещения плотненько так вошла в нашу жизнь, она говорит, нет-нет-нет, это все в вашей голове. И это все там придумали, и, так сказать, все веры – это иллюзия, Фрейд, Фейербах, а религия – это невроз коллективный, все понятно с вами. Но, друзья мои, это же ну, как бы достаточно примитивная форма толкования, потому что на самом деле есть огромное количество совершенно прям противоположных блестящих текстов невероятных умных людей, там, философов, богословов, тех же психологов, которые говорят, нет, мы верим, и это наш способ связи с миром, другой, не через гарантию, не через факт, не через, так сказать, вот эту уверенность в том, что вот чашка передо мной, вот он, это факт. А вера, как бы она нас относит туда, где ни чашек, ни столов, ни стен, понимаете, какая-то другая реальность невидимая. И если мы говорим с людьми, которые реально веруют по-настоящему, для них та реальность более реальна, чем эта видимая.
Вот я недавно прочитала книгу известного нейрохирурга, который как раз всю жизнь придерживался точки зрения, что только мозг и все. Mm-hmm. Замечательная совершенно его клинической смерти. Он умер, и я вкратце буквально расскажу, и пережил какие-то невероятные события посмертные в своей жизни, и тут агностик скажет нам что? Он скажет, что понятно, этих книжек клинической
голодание.
Смерти mm-hmm. очень много, это просто кислородное голодание. И предупреждает такую реакцию, он очень четко научно объясняет, то есть он диссертацию написал на эту тему, что его мозг в тот момент умер совсем. То есть он уснул до такой степени, не умер, но уснул до такой степени, что он не мог уже производить никаких чувств вообще. То есть он как нейробиолог, нейрофизиолог, он это все тщательнейшим образом доказывает научно. То есть он выступает с этим как с научным трактатом.
Фактом.
И он говорит о том, что он там, можно это все прочитать, в этой замечательной книге, я, к сожалению, не помню, как она называется, но она очень легко находится, потому что их, таких книг немного, чтобы врач доказательно писал о своей посмертной, да, участи клинической смерти, участи своей души. И он пишет о том, что там настолько реально, что земная жизнь, она воспринималась как сон уже той реальности.
Да.
И меня это, на самом деле, глубоко потрясло. И я благодарна сегодня вам, Наталья Владимировна, мы с Игорем вас благодарим от всей души, что мы имели счастье поговорить о вашей вере, о вашем пути к вере и в вере, и о вашем пути христианском в светском обществе. Огромное спасибо, уважаемые
спасибо.
Радиослушатели. В этом часе вечера воскресенья с нами была Наталья Владимировна Инина, христианский психолог, преподаватель кафедры психологии МГУ и Российского православного института Иоанна Богослова. С вами были мой коллега Игорь Цуканов и Кира Вавриентьева. Мы вас от всей души благодарим.
Спасибо
большое.
Всего
вам доброго, уважаемые радиослушатели.
Спасибо.
И до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».